Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
Это «Русский язык». Меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука». И сегодня у меня в гостях Эдуард Безносов, заслуженный учитель Российской Федерации, учитель гимназии номер 1567. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о популяризации русского языка, а точнее, как мы с вами выяснили до начала передачи, о том, как привить вкус к хорошему русскому языку. Я сразу напомню телефон для СМС +7 925 888 94 8. Присылайте свои комментарии и вопросы. И чуть позже послушаем звонки. Номер прямого эфира 495-7373-94-8. Давайте начнем с того, как вам кажется, какие существуют сложности, трудности у русского языка сейчас. Или не у русского языка, а как вы говорите, у его носителей, да.
Да. Русского языка сложность с его носителями, или, как вы выражаетесь, проблемы. И сложность эта заключается в том, что под воздействием разных самых факторов стирается такая важная вещь, как лексическое, фразеологическое богатство русского языка, что возникают какие-то проникающие буквально во все сферы речевые штампы, которыми мы вот это богатство заменяем. И, соответственно, наша речь становится менее выразительной, менее эмоциональной. И, в конце концов, утрачивается возможность выражения оттенков смысла, оттенков чувства. Вот к чему это приводит. То есть, по сути дела, к обеднению самого содержания жизни, потому что язык — это отражение, это картина мира, которая присутствует в сознании его носителя. Вот это картина мира. Когда эта картина обедняется, то, соответственно, обедняется для носителя языка и содержание жизни. Вот это вещь, которая меня, как учителя, очень тревожит. Ну, а на своем месте, знаете, на своем участке фронта небольшом, я делаю все, что могу. Это только личный пример.
А если проблема с носителями, то получается и проблема с их образованием. Образованием этих носителей, почему у них возникает такая проблема, какие факторы влияют на обеднение русского языка?
Ну, факторы самые разные. Почему-то принято корень всех бед искать в школе, в системе образования. Причем не вообще в системе образования, а именно в школе. Но не надо забывать, что школа – это модель общества. И все, что происходит в обществе, все процессы, которые происходят в обществе, естественно, находят свое отражение и в школе. Вот поэтому проблемы эти не столько проблемы образования, сколько проблемы самого общества. Я бы так ответил на этот вопрос.
Но, тем не менее, хорошо, я переформулирую. Какие проблемы в обществе вам кажется? Какие факторы, влияющие на это обеднение?
Ну, их очень много. Прежде всего, скажем так, возникновение новых систем ценностей. Да, вот меняется иерархия ценностей. Мне, например, приходится сталкиваться с такими случаями. Мальчик, семиклассник, говорит, я не пойду, скажем, в гуманитарный класс, потому что потом это, ну, не даст мне возможность хорошо заработать, а я пойду в математический класс, потому что вот я вижу, как представитель там точных наук или естественных наук садится после работы в дорогой автомобиль и едет по своим делам. Вот такой прагматический подход и утилитарный подход к образованию, это, конечно, не беда самого образования как такового, а беда общества, которое своим членам вот этот подход, по сути дела, прививает, который его изо всех сил пропагандирует. Точно так же, как таким ключевым, что ли, понятием стало понятие «успех». И мне доводилось спорить там со своими коллегами по поводу, скажем, формулы. Мы воспитываем успешных. Говорю, что наша задача – воспитывать людей нравственных, а успех ведь может достигаться самыми разными способами, в том числе и безнравственными. Вот. Но повторяю, что все это не специфические проблемы образования, а проблемы болезни самого общества, может быть, болезни его роста. Мне бы в это хотелось верить. Мне вообще кажется, что одна из главных причин подобных болезней, подобных сложностей, трудностей этого роста, или, как бы вы сказали, проблем, заключается в том, что цивилизационные достижения на нас обрушились такой лавиной, что культурный рост за ними не поспевает. И возникает вот такой очень серьезный зазор между уровнем развития культуры и уровнем развития цивилизации. Вот посмотрите, сейчас ребенок, который еще не умеет читать, уже держит в руках планшет и им свободно оперирует. И родители это поощряют, и родители покупают все эти гаджеты своим детям. Это и хорошо, и плохо. В этом таится большая опасность. Прежде всего, опасность какого рода? Это уже чисто педагогические и психологические вещи. Вот по моим уже таким многолетним наблюдениям, наблюдениям преподавателя, учителя русского языка, в связи с тем, что информацию они получают, привыкают получать не через слово, а через картинку, через визуальный образ, резко падает способность к отвлеченному мышлению. Я просто замечаю, как мне все труднее и труднее становится объяснить им какие-то грамматические вещи. Вот то, на что раньше мне нужно было полурока, сейчас мне для этого требуется уже несколько уроков, потому что им становится почему-то очень трудно понять различия между, скажем, подчинительными связями слов, чем согласование отличается от управления. А грамматика ведь это как раз та наука, которая учит главному. Учит видеть причинно-следственные связи. Это уже высочайший уровень отвлеченного мышления, который сейчас, по моим наблюдениям, резко снижается. Но ведь это тоже не проблема образования, это тоже проблема общества. Ну, как можно с этим бороться? Наверное, с этим бороться никак нельзя, потому что нельзя же это запретить. Я вообще не сторонник каких бы то ни было запрещений. Да, значит, нужно искать какие-то другие пути, но пути, я не знаю, какие.
Вы как учитель, как можете повлиять и как влияете на, и как прививаете вкус к русскому языку?
Личным примером. Личным примером. Только так.
Вот личным надо примером стараться... то, как вы хорошо говорите, чтобы ученики хотели быть на вашем уровне, чтобы им было не стыдно при вас говорить неправильно, неграмотно.
Дело не в неправильности, не в неграмотности, понимаете? Дело именно в обеднении языка, в обеднении их речи. Поэтому я, например, часто на уроках устраиваю какие вещи. Вот, ну, вот найдите нужное слово для этого. Ну, какая-то перед нами возникает такая эмпирическая чисто задача, да? Вот что-то мы изучаем. Вот, ну, вот это, вот, вот, как это назвать, как это сказать по-русски? Вот мы все вместе. А теперь давайте синонимы. Угу. А теперь давайте синонимы. И, ну, и много, это, понимаете, это чисто такие методические приемы. Ну, в общем, работают. Иногда какие-то лингвистические игры устраиваем. Но это все частности. Это все частности.
Когда вы говорили об обеднении языка, вы назвали несколько...
Обеднение речи.
Обеднение речи, да, простите. Вы назвали несколько факторов, в том числе и потерю смыслов у некоторых слов. Непонимание, как мы их употребляем.
Не понял немножко, простите.
Что...
Вы имеете в виду нашу беседу до эфира?
В том числе, да. Угу. И в самом начале вы сказали, что есть различные аспекты этого обеднения, что мы неправильно употребляем слова, что наша картина мира становится беднее за счет этого.
Становится беднее, конечно.
И почему такие процессы происходят?
По самым, опять же, разным причинам. Вот, например, то, чего не было в советское время, практически ни в какой степени. Это не потому, что я сторонник там советского режима, вовсе нет, да? Но вот у нас не было рекламы как таковой, потому что рекламные щиты, висевшие на стенах домов, никто всерьез, естественно, не воспринимал, скажем, такие слоганы, как «всем попробовать парабы, как вкусные нежные крабы». Как будто мы эти крабы видели. Угу. Но хотя нет, там где-то в 50-е, даже в начале 60-х годов они еще были в магазинах, но потом быстро исчезли, стали предметом экспорта, да? А сейчас реклама, причем реклама принимает такой тотальный характер, да, рекламируется ведь все. Вот, а реклама подчас с языковой точки зрения безграмотна. Безграмотна в том смысле, что рекламируются какие-то продукты, пришедшие из других стран. И, соответственно, вот те рекламные тексты, которые их сопровождают, не переводятся на русский язык, а воспроизводятся буквально. Да, вот такой характернейший пример с деликатной стиркой. По-русски это бессмыслица. Стирка может быть бережной, осторожной, аккуратной. Но сказать про стирку деликатное по-русски, ну, невозможно. Так может сказать только человек, не чувствующий языка. Но переводчик этого рекламного текста просто взял и буквально его скопировал. Там было слово «delicate». Он не стал его переводить на русский язык. Он его просто воспроизвел. И получил, и мы получили в итоге языкового урода. Вот. Я взял, может быть, даже и не самый вопиющий пример, но пример, по-моему, достаточно выразительный и иллюстрирующий то, что я хочу сказать. Вот. И таких факторов множество, понимаете, когда неграмотно построена речь, когда бездумно используется заимствование, когда вообще используется заимствование там, где можно найти прекрасное русское слово и не одно, когда возникает... Слова-паразиты. Вот, опять же, в советское время считалось таким словом паразитом «вот и значит». «Вот и значит». А сейчас, как вы думаете, какое?
Мне кажется, их так много, что...
Ну, например.
На самом деле, вот. Все то же самое.
Нет.
Какое?
У меня даже была некоторая статистика. Как бы.
Как бы.
Да, но слово ведь... «как бы». Это что-то паразитное. Поэтому вот... Я о чем-то спрашиваю ребенка на уроке, он начинает отвечать. Конечно, ему трудно сразу сформулировать мысль. И я слышу, как на протяжении 3-4 предложений он полдесятка раз употребит слово «как бы». Я уже говорю, давай с тобой обойдемся без «как бы». Потому что вообще-то слово «как бы» в русском языке выражает категорию неопределенности. А когда ты говоришь «я как бы пошел», ты пошел или не пошел? Вот нельзя как бы пойти. Вот, и таких, вы правы, их много. Хотя не так много количественно, но они настолько замусоривают речь, не язык, речь. Знаете, в языке это слово есть. Речь — это использование языка. Речь — это, ну, было известно изречение Ленина, да, язык — это средство общения. Средство общения — не язык, средство общения — речь. Вот. Носитель языка использует его, создавая речевые тексты. И вот использует его очень неквалифицированно, я бы сказал. Утрачивается вкус к настоящей такой хорошей русской речи, выразительной, эмоциональной. Потому что возникают вот эти самые слова-паразиты, возникают бездумные заимствования, ложные заимствования и так далее, и так далее. И все это, конечно, обедняет наше сознание, обедняет нашу картину мира, который в нем присутствует.
Язык, как подвижное достаточно явление, так или иначе развивается.
Конечно.
Так почему тогда вы так сильно против заимствований?
Я не против заимствований.
Если язык их уже принял, если носители языка уже понимают, о чем идет речь, например, даже употребляя слово «деликатный», в смысле «деликатная стирка», то получается, что...
Тогда исчезнет понятие «деликатный человек».
Тогда расскажите, в чем здесь разница.
Понимаете, исчезнет, если у нас будет деликатная стирка, то не будет деликатного человека. Потому что, в общем, нормальному человеку ясно, что это разные вещи, и к разным понятиям применить одно и то же признаковое слово, в общем-то, трудно. Так вот, что предпочтительнее, деликатный человек или деликатная стирка?
Предпочтительнее для кого?
Предпочтительнее для языка и для той языковой картины мира, которая у нас существует. Знаете, вежливый человек, воспитанный человек, учтивый человек, деликатный человек – это все синонимы, но как в любой этой синонимической системе, между ними существуют серьезные различия и смысловые, и стилистические. И вот эти различия, эти тонкости, эти детали уходят. Вот я о чем говорю. Я не против заимствований, я против бездумных заимствований. Я против... Понимаете, переводчик прежде всего должен знать свой родной язык. Вот это первое условие. Чтобы переводить с чужого, надо знать свой. А они свой знают очень плохо. Они плохо им владеют. В этом тоже одна из причин, почему вот у нас сейчас происходят все эти процессы.
Ну и слова-паразиты имеют свое значение для говорящего человека.
Конечно. Знаете, какое? Это некая смысловая пауза и ритмическое значение.
Правильно, соответственно, мы не можем от них избавиться до конца, потому что речь человека и письменный текст все-таки отличаются. Человеку нужно подумать, взять паузу.
Ну, конечно. Я и против этого не возражаю. Конечно, можно подумать, можно взять паузу. Вот я ее сейчас взял. Без всяких слов-паразитов.
Я и хочу уточнить. Вам кажется, что лучше брать паузу, то есть абсолютное молчание, не использовав эти слова?
Понимаете, вот в устной речи, вот мы сейчас с вами говорим, вот буквально, да, буквально глядя в глаза друг другу. Я интонацией, мимикой, взглядом покажу, что это пауза, и вы меня поймете. Зачем мне слова-паразиты? Зачем мне замусоривать мою речь? Это мне совершенно ни к чему, потому что мусор затемняет смысл. Речевой мусор, словесный мусор затемняет смысл. Люди уже перестают замечать, как они вставляют в свою речь этот мусор. А он в итоге приводит к чему? К стиранию смысла. У нас все получается как бы. Не смысл, а как бы смысл. Не разговор, а как бы разговор. А я хочу, чтобы был разговор, имеющий смысл. К этому и стремлюсь на своих уроках. И русского языка, и литературы. Это очень сложно.
Мы сейчас вернемся к этому. Вы сказали, когда говорили про переводчиков, что они не знают, скажем, языка. Они не знают своего родного языка и не могут переводить. А вы можете, как учитель с большим опытом, рассказать, может быть, проследить, когда вдруг люди, по вашему мнению, стали резко неграмотными? Или это было всегда?
Что вы понимаете под неграмотностью?
Вы говорите, что они не знают языка и не могут найти правильные значения слов.
Это не значит, они неграмотны.
Хорошо, они не умеют владеть языком корректно.
Да. Не владеют хорошим разговорным литературным языком.
Вам кажется, что был какой-то момент, когда вот люди перестали владеть этим языком, или это было всегда так? Скажем, вот, например, повлияло ли советское образование на это? Или наоборот, после перестройки?
Ну, знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Вряд ли существует какая-то точная временная привязка, о которой можно говорить вот с этого момента. Mm-hmm. Думаю, что это, как и все в жизни, происходит постепенно.
Постепенно, но с накапливанием тех самых технологического прогресса, который у нас есть, социальные сети, интернет, реклама, телевидение.
Да. Это все интернет ничего не буду говорить, я не посетитель социальных сетей. Я слышу много критики в их адрес, в частности, в адрес речи, которую там используют. Я не посетитель, поэтому ничего не буду говорить. Угу. Но радио, телевидение, ну, иногда, вот я еду даже в такси, например, у водителя включено радио, у меня волосы дыбом становятся от речи ведущих. Просто волосы становятся дыбом от примитивности этой речи. Но ведь примитивность речи – это выражение примитивности мышления. Речь – это материализация нашего мышления. Вот тут мне становится не по себе. Вот, и беда-то в том, что вот эти вещи очень сильно влияют на подростков. Очень сильно, или, как сейчас бы сказали, тинейджеров. Очень сильно влияют, потому что они смотрят телепередачи, они слушают радиопередачи, они слушают выступления тех, кого принято называть звездами, хотя кому они светят, непонятно, кумирами. Они начинают подражать их речи. Вот знаете, какое самое распространенное сейчас слово? Паразит.
У подростков или
у всех?
Какое?
Блин.
Мне кажется, оно уже давно ушло.
Это вам так кажется? Это вам так кажется? К сожалению, не ушло и все больше и больше распространяется. Я своим детям часто говорю, давай обойдемся без упоминаний жареных изделий из жидкого теста. Вот что означает это слово.
Вам кажется, это слово паразит?
Конечно.
А чем ругательство отличается от слова паразита?
А это не ругательство, они не ругаются.
Они выражают какое-то эмоциональное...
Ругательство — это выражение эмоций. Брань – это не выражение эмоций. Это просто слово-паразит, которое вклинивается в их речь. Когда они не могут вот, сразу вспомнить, воспроизвести нужное им слово, они вставляют слова-паразиты. Как бы, блин. Знаете, был даже такой лингвистический анекдот. Вот, научное сообщество выразило недоумение по поводу того, что в русском языке нет артиклей. Вот во всех языках есть артикли, а в русском нет. И тогда пришли к решению ввести артикли в русский язык, неопределенные артикли типа и определенный чисто. Знаете, это слова-паразиты, это не брань, это не выражение эмоций. Брань – это выражение, вот, это повышенная эмоциональность. Угу. Здесь нет никакой эмоциональности. Они абсолютно эмоционально нейтральны. Так что это именно паразиты. Это не эвфемизм. Вы-то имели в виду эвфемизм, то есть замена чего-то запрещенного. Правильно. Нет, это не эвфемизм. То есть это может быть эвфемизмом, но чаще всего это, когда ребенок на уроке это говорит, он или даже на перемене, или даже, скажем, на репетиции какого-нибудь нашего спектакля, он совершенно не бранится, он абсолютно вот выражает, он делает вот эту самую паузу. Тогда я говорю, давай обойдемся, пожалуйста, без упоминаний жареных изделий из жидкого теста. Вот что означает слово «блин».
Интересно, я бы хотела вернуться к заимствованиям. Интересно, что вы сказали «подросток» и «тинейджер». Угу. Как бы сейчас сказали «тинейджер», заменив слово «подросток». Угу. Но ведь слово «тинейджер» как раз, мне кажется, более понятное, несет в себе определение временных границ. Это тот возраст, в котором, в слове которого используется слово «тин». Тогда как определение слова «подростка» мне, например, было бы сложно. Вот 20, не знаю, почему 12 не подросток в русском языке? То есть, наоборот, подросток или не подросток.
У нас же разные культуры.
Вот
почему,
здесь...
почему надо элемент чужой культуры механически переносить свой? У нас есть замечательная трилогия «Детство, отрочество и юность». И там очень четко обозначены вот эти временные интервалы.
Слово «отрок» мы не говорим?
Да, оно ушло. Вместо него «подросток». Ребенок, подросток, юноша.
Еще есть юность и молодость, между которыми
да,
тоже
пожалуйста.
Совершенно...
Эта четвертая часть не была написана. Потому что вообще-то замышлялась тетралогия. Детство, отрочество, юность и молодость.
Но мне кажется, что как раз границы смысловые совершенно стерты. Это хорошо, что вы сейчас это проговорили, эти слова.
Знаете, в тинейджере эти границы условны.
Эти границы, которые...
Просто условны, потому что мы сейчас употребляем, носители русского языка употребляют слово «тинейджер», вовсе не имея в виду слова вот с этим корнем «тин». А просто «тинейджер» — это абсолютный синоним подростка. Они даже не знают, что там от 13 до 19. Не знают. Более того, а для нас 19-летний – это уже не подросток, это уже юноша. Вот для русской культуры он уже не тинейджер. Какой он тинейджер, когда он уже в университете учится? Поэтому не надо механически переносить элементы чужой культуры с их наименованиями в родную культуру. Это тоже ведет к порче речи.
А какие еще вы можете привести примеры вот этих столкновений культур в языковом
проблема.
Заимствовании? Расскажите.
Проблема. Потому что у нас теперь сложность, задача, трудность, неприятность и так далее, все проблема. У тебя проблема. У меня неприятности. Или у меня возникла сложность. А у меня все проблема. Откуда это идет? Это идет... Это американизм чистый. Когда все в порядке, американец скажет, no problem. Все. Богатейший синонимический ряд для выражения вот этого значения в русском языке вытеснен практически полностью. Кстати, с этой проблемой я на своих уроках тоже борюсь.
С проблемой употребления слова «проблема»?
Ну, конечно, с этой проблемой, да, употребление слова «проблема». Тоже борюсь.
Как вы боретесь? Вы рассказываете значение слов? Вы как раз играете в эти игры в синонимы?
По-разному. Прежде всего, прошу объяснить, а что имел в виду ученик, который вот произнес слово «проблема». Ну, что он имел в виду? Давайте теперь подберем синонимы. Давайте сначала он мне расскажет, что, теперь как это можно сказать по-русски, а потом подберем синонимы.
Но слово «проблема» можно употреблять
конечно,
в русском языке,
но оно конечно, просто имеет... есть научная проблема.
Да, но оно просто
конечно,
имеет другое значение,
конечно,
сильнее,
конечно,
чем трудность...
Конечно, конечно, безусловно так. Можно употреблять и нужно употреблять. Не нужно им заменять все русские слова, имеющие оттенки значения, угу, оттенки смысла.
Угу.
Вот. Да таких примеров масса.
Хорошо, мы к ним вернемся буквально через несколько минут после выпуска новостей. Я напомню, что мы сегодня говорим с Эдуардом Безносовым о популяризации русского языка и о том, как привить вкус к хорошему русскому языку. Вернемся в студию сразу через несколько минут.
Русский язык.
Это «Русский язык». Меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука». И у меня сегодня в гостях Эдуард Безносов, заслуженный учитель Российской Федерации, учитель гимназии номер 1567. И говорим мы о том, как правильно говорить по-русски, как привить вкус хорошему русскому языку. Я напомню, телефон для СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Присылайте свои вопросы. Чуть позже послушаем звонки. Телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Нас спрашивают, как вы относитесь к употреблению слова «ровно» вместо «точно»?
Хотелось бы контекст.
Трудно. Я думаю, «ровно» то же самое, «точно» то же самое.
«Ровно» то же самое, это вполне допустимо.
А «точно» то же самое?
«Точно» тоже мне не нравится чисто фонетически.
Ага, слишком много повторяющихся.
Конечно. А так «ровно» то же самое, это нормально.
Я бы хотела поговорить о преподавании русского и литературы в школе. Как...
Это вопрос такой?
Нет, это зачин к вопросу.
Понятно.
В том числе, как вам кажется, какие есть инструменты, вот, собственно, для правильного использования слов в русском языке? Что нужно много читать, чтобы как раз уметь находить синонимы, чтобы богатство русского языка вполне проявлялось в речи?
Ну, это больше скорее имеет отношение к преподаванию русского языка. Ну и литература тоже. Знаете, все-таки у нас основу курса литературы, да, основу программы по литературе составляет классика XIX века.
Угу.
А там очень много непонятных им слов. Вот, и я думаю, что не только дети, но далеко не все взрослые мне сейчас скажут, аршин это что и сколько.
Угу.
Я беру самые простые примеры. Поэтому, скажем, я устраиваю так называемые словарные работы. Вот нам предстоит изучать какое-то произведение, и там много-много таких слов, непонятных для них. Поэтому я заблаговременно вывешиваю на доске список этих слов и объявляю, когда состоится словарная работа. Надо будет объяснить значение каждого из этих слов. Каждого слова или выражения. Слов или выражения. Вот так. И для этого нужно читать комментарии к этим произведениям. Нужно смотреть какие-то словари, какие-то специальные книжки. Я часто советую замечательную совершенно книжку покойного, увы, Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков». Потом есть такие специальные словари устаревших слов, именно используемых в художественной литературе XIX века. Их немало. Вот, есть совершенно потрясающий словарь, словарь русской культуры XVIII-XIX веков. Например, оттуда я узнал значение слова «швейка». Оказывается, это вовсе не швея, а приспособление. Ну, и таких вещей очень много. Вот. А на уроках русского языка, ну, тоже какие-то работы со словарями, объяснения слов. С возрастом начинаешь, с опытом, начинаешь себя контролировать. Использовал какое-то слово. Я же смотрю им в глаза, вам это слово понятно? Потом я говорю, вот поднимите руки, кому это понятно. Я никогда не спрашиваю, кому это непонятно. Чисто психологически, да?
Угу.
Если хоть одна рука не поднялась, значит, я напишу это слово на доске, поставлю ударение, объясню его значение, если это термин, или даже просто какое-то слово, которое уже из их лексикона ушло, а в моем оно живет. Но все-таки я человек уже пожилой, вот, поэтому у меня... В лексиконе много слов, им уже, в общем, не очень внятных. Вот поэтому самые разные методы. В основном, конечно, ну, объяснять слова, объяснять значение слов.
Какую роль учебник играет в преподавании русского языка?
О, вот тут вы попали в слабое, незащищенное место. Дело в том, что я работаю без учебников. Потому что, понимаете, в учебнике, обычно из учебника берут что? Берут упражнения, да? Ну и какие-то формулировки теоретические. А я, опять же, вот на протяжении уже 3 с лишним десятков лет работы в школе, да, для себя вывел, ну, такую, что ли, такой принцип. Вот прочно, там, прочнее и ценнее самостоятельно добытое знание. Поэтому, ну, когда мы начинаем какую-то новую теоретическую тему, знаете, беда еще в том, что сейчас очень многие наши слушатели, которые вот сейчас нас слушают, да, думают, что русский язык в школе — это изучение правил орфографии и пунктуации. Это заблуждение.
Что такое русский язык в школе тогда?
Русский язык в школе — это прежде всего изучение языка как системы. Понимаете, вот я все время прошу детей вот представить, что у нас нет письменности. У нас это, от этого не исчезло ни морфология, ни синтаксис, понимаете, да? Вот, ну, изучаем, например, такую чисто практическую тему. Тире между подлежащим и сказуемым. Я очень много обращаю их внимание на интонацию. А почему ты здесь вот поставил тире? Давай проанализируем интонацию, интонационный рисунок этого, этой фразы, этого высказывания. И, ну, они знают такие понятия, как пауза и повышение или понижение тона. Говорит, вот здесь пауза, и тон пошел вверх. Вот. Поэтому, значит, мы просто при помощи тире обозначили то, что у нас есть в устной речи. А представим себе, что у нас нет письменности. Существуют же бесписьменные языки. Дети, в конце концов, не умеют ни читать, ни писать. Но они же пользуются языком. Поэтому что такое орфография и пунктуация? Это просто правильная письменная одежка языка. И не более того. А изучать надо язык. Изучать надо его грамматическую систему. И вот так мы и делаем. Значит, есть у меня такой момент на уроке. Он называется «Материал для наблюдения». Когда я произношу эти слова «материал для наблюдения», уже ребенок какой-то, чья очередь пришла, выходит к доске, я не называю, я даже не запоминаю, чья очередь, записывает пример. Я задаю какие-то вопросы, прошу там выполнить какие-то действия. Существует, как сейчас модно говорить среди наших методистов, алгоритм действий. Вот. Ну, просто вот последовательность действий. Все, один закончил. Я говорю, следующий пример. Он садится, выходит следующий. Новое выражение, новая фраза, новое предложение, вопросы. Потом я уже прошу их обобщить весь этот материал и вывести самостоятельно формулировку. Например, что такое односоставное безличное предложение? Естественно, что очень редко бывает, когда кто-то из детей сразу сходу такое определение дает. Конечно, мы это делаем коллективно. Конечно, с моей помощью. Но дальше мы вот приходим к этому, приходим уже к выводу какого-то определения, и мы его записываем. И вот их тетрадь — это и есть их учебное пособие. Называется рабочая тетрадь. Хотя сейчас меня обвинят в том, что я абсолютно не соответствую новым требованиям, нет никаких тетрадей, есть рабочее пространство. Ну, я человек, опять же, пожилой, да, привык к этим понятиям: тетрадь, там, ручка, книга. Вот поэтому у них есть рабочие тетради, где странички пронумерованы, где есть оглавление. То есть вот я объявляю тему занятия, они ее потом, там, где у них оглавление, запишут и поставят, на какой страничке этот материал будет, потому что дальше им сдавать экзамен. И вот именно своей тетрадью они будут пользоваться как учебным пособием. Более того, знаете, у меня довольно много учеников, которые приходят ко мне, то же самое на литературе, кстати, и говорят, что сессию сдавали по школьным тетрадкам, а были такие, что и госэкзамены по ним сдавали.
Вы имеете в виду, потом они сдают экзамен уже там в выпускных классах, или какая у вас форма отчетности в таком случае?
Ну, форма отчетности у нас, как и у всех, ГИА, ЕГЭ.
Я имею в виду, вы говорите, но... там, 7 класс, например.
Нет, 7 класс, понимаете, у нас многопрофильная гимназия, Есть четыре специализации, начиная с восьмого класса. Угу. Есть классы А, Б, В, Г. А математические, Б биолого-химические, В гуманитарные и Г физические. Угу. А, Б, В, Г. И специализация начинается с восьмого класса. В седьмом классе дети выбирают себе уже, куда они пойдут. Конечно, они часто ошибаются в своих выборах, но мы для них устраиваем, это называется, пропедевтический факультатив. То есть они в течение года ходят на факультатив, где готовят к поступлению в соответствующий класс. И там им показывают, чем им, в общем, там предстоит заниматься. Они могут действительно более осмысленно сориентироваться. Вот это седьмой класс. А в восьмом классе уже после, ну, в мае у них экзамены по спецпредметам. Вот они сдают не русский язык и литературу. И сдают по своим тетрадкам.
А такие формы отчетности, как сочинение, изложение, диктант, что вы о них,
ну, изложение это не форма, это не форма отчетности, ну, и сочинения.
Это форма проверки знаний, это, так или иначе.
Ну да, это форма проверочных контрольных работ, это не, да, не форма отчетности. Ну, сейчас вот нам ввели так называемое допускное сочинение в 11 классе. Ну, я пока не очень понимаю смысла, честно говоря. Писать все равно придется, но в чем его смысл, не очень
на понимаю. На этого сочинения или сочинения как формы проверки?
Ну, сочинение, на мой взгляд, жанр выморочный.
Почему?
Ну, как объяснить это? Понимаете, все равно мы существовали в кругу, в пределах какого-то конечного списка тем. И получалось, что как раз тогда, когда были сочинения, и существовало вот это пресловутое натаскивание. Угу. Можно было выделить инвариантные темы, написать планы, конспекты этих тем, для того, чтобы дети все... варианты этого инварианта, да, дальше уже писали легко и свободно. У меня другая немножечко система работы, у меня есть так называемая аналитическая работа. Но мы, кажется, далеко отклонились от темы, нет?
Нет, это все равно все русский равно, язык, да. Конечно.
Ну, это скорее методика преподавания литературы.
Или через литературу, как мы с вами выяснили.
Ну, нет, нет, я готов рассказать, конечно. Вот, кстати, одна из таких форм работы – это словарная работа на литературе, да. Есть работы... Они называются, извините, верификация интерпретации. Вот, то есть детям предлагается какая-то оценка, суждение по прочитанному произведению или еще не изученному, но уже прочитанному, предваряющее. Да? Вот нужно на основе уже прочитанной книги, да, либо согласиться, либо не согласиться с высказанным утверждением и аргументировать свою точку зрения. И я беру, естественно, фрагменты как классиков литературоведения отечественного или таких видных критиков. Вот есть, например, работа, которая называется традиционно «Атрибуция». Вот мы изучили, скажем, в восьмом классе, вот сейчас детям скоро предстоит такое писать, изучили там прозаические произведения Пушкина. Есть у меня тема «Особенности повествовательной манеры Пушкина». Вот мы это изучили, у нас там будут статистические подсчеты, в общем, все это будет, сколько там процентов существительных, глаголов, прилагательных, вот. А потом им будет дана работа на атрибуции. Два текста, сходных по содержанию, один пушкинский, вот определить какой.
Угу.
И все делают. Однажды даже был такой курьез. У меня сидели на уроке практиканты, студенты, попали как раз на такую работу. Они ее отказались сделать. А дети справились. Вот, поэтому это все формы творческих работ. А контроль какой? Экзамены после девятого. Угу. Теперь это ЕГЭ и ОГЭ. Раньше было ГИА и ЕГЭ. Угу. А после одиннадцатого, соответственно, вот это уже итог.
У нас есть звонки, давайте послушаем вопросы. Здравствуйте.
Добрый день, Василий, Москва.
Да, здравствуйте, ваш вопрос.
Вопрос к уважаемым экспертам есть, но я для начала хотел бы некоторые такие моменты, которые веселят, хотя, наверное, нужно было бы плакать.
Извините, у нас просто не так много времени, поэтому давайте мы сразу
секунду, по вопросу. Секунду, подождите, пожалуйста. Ну, то разгружается машина около офисного центра, написано на ней. Офисные товары для офиса. Весело?
Очень.
Дальше. Например, в эфире радиоведущих довольно часто проскакивает дорожная ситуация на дорогах.
Мы вас поняли. Ну, давайте дальше, вопросы, дальше. У нас
секунду,
очень много звонков.
Подождите, пожалуйста.
Нет, подождите,
еще, например, девушке знакомой говорю, как ты понимаешь понятие практичной колготки? Думал, что будет юмор какой-то. Она мне совершенно спокойно, без всякого юмора объясняет, что рассказывает, что это там, который хорошо носится и так далее. Следующий момент. В деловой переписке 80% контрагентов в вопросительном предложении ко мне, например, что вы скажете, вот это слово «скажите» пишут через «и». И такой вопрос. Если будут так говорить 90-99%, это станет правилом уже или нет?
Ну, этот вопрос немножко не мне адресован. Угу. Правила все-таки устанавливает орфографическая комиссия Академии наук. Вот. Если будут говорить, то мы с вами фонетической разницы не заметим. Напишите, скажите, скажете. Знаете, разницы не заметим. Вот если будут писать, то это значит, они не различают формы второго лица множественного числа настоящего времени и повелительного наклонения. Это неграмотность, это незнание языка. А то, о чем вы говорили в начале, это то, что называется плеоназм. Скажите, а вы говорите в мае месяце?
Мы же выключили. А, уже выключили? Да-да-да, звонок ушел. А.
Ну вот я часто слышу в мае месяце. Да, что такое? Это плеоназм, то есть это некая словесная избыточность. Понятно, что май месяц, достаточно сказать в мае. Точно так же офисные товары для офиса. Угу. Офисные товары, дорожные ситуации, это все понятно. Ну, это как раз вопрос владения языком, да, вот речевой культуры, скажем так.
Угу. Давайте еще послушаем звонки. Здравствуйте. Нет, так. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Хотел такой вопрос задать. Я работаю в довольно крупной корпорации, и хочу обратить внимание, что современные сотрудники, приходящие впервые на свое первое рабочее место, не могут выразить свою мысль ни устно, то есть сделать доклад по какой-либо теме, ни письменно, написать служебную записку, письмо и так далее. Вы в то же время говорите, например, что сочинение... не актуальны, или я, возможно, не могу воспроизвести вот вашу критику этого жанра, да? Может быть, наоборот, сочинение, эссе, письменные работы в совокупности с какими-то вот устными формами, такими как доклады и так далее, да? Они были бы важны сейчас именно для образования молодежи? Как вы считаете?
Ну, я совершенно не говорил, что не нужны письменные работы. Наоборот, я говорил о многообразии форм письменных работ, в том числе и о сочинениях. О сочинениях как о выморочной форме, говоря, я имел в виду сочинение как форму экзамена.
Угу, спасибо. Здравствуйте.
Алло?
Да, ваш вопрос, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий, Москва.
Здравствуйте.
Хорошо, что вот вы видите работу с детьми. А что вы можете сказать по поводу того, что... часто большие журналисты, артисты, писатели применяют такие выражения, которые придумали юмористы. И они же применяют между двумя вещами две большие разницы, говорят. Или такая идиотская конструкция имеет место быть?
Спасибо.
Ну, знаете, юмористу рознь. Антон Павлович Чехов тоже начинал как юморист, и, в общем, выражения, которые он использовал, вполне вошли в наш язык. Ну, а вы просто имеете в виду, опять же, элементарную речевую безграмотность. Конечно, я к этому отношусь очень плохо. Что я могу ответить на этот вопрос? Я отношусь к этому плохо. Да, не имеет места быть, а имеет место или имеет быть.
Угу. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я конкретный троечник по русскому языку.
А что значит конкретный?
Ну, то есть я очень здорово знаю русский язык, я очень люблю правильно сказанные слова, но меня в вашей передаче очень сильно затронуло следующее высказывание, ну,
простите,
не ваше.
Простите, затронуло в каком смысле? Обидело? Если обидело, простите.
Нет, не обидело, я просто хотел задать вопрос. Вот когда вас представляли, сказали, что вы, в какой-то гимназии там 14-тыры-пыры...
1567.
1567.
Это разве правильно по русскому языку? Это разве не означает 1400 там и так далее?
Спасибо.
Ну, это вы хотели, наверное, сказать правильно по-русски, а не по русскому языку. Ну, понимаете, сейчас такая форма, в общем, принята, видимо, для сокращения, для выигрыша времени.
Вас она не обижает?
Первое время... Нет, не обижает, но первое
ваши
время...
Ваши чувства русского языка, я имею в виду.
Я понимаю, да, что не мои личные чувства. А можно снять, да? Нет, ну, первое время немножечко коробило. Я все время говорил, гимназия 1567. Ну, в общем, 1567 в конце концов. Мы же, когда произносим телефонный номер, мы же не говорим там, да, у нас теперь 10 цифр, мы же не говорим там 9 миллиардов и так далее. Мы по цифрам, по группировке, по группам этих цифр называем. Так что, ну, почему не называть тогда номер школы? Это, в конце концов, тоже как и номер телефона, та же самая конструкция. Нет, сейчас уже не коробит.
Угу, спасибо. Давайте еще послушаем звонки. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет. Так, следующий. Здравствуйте, ваш вопрос.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот сейчас у меня вообще много вопросов, но особенно первый, когда говорят о мобильной речи, например, по телефону, по мобильному телефону, говорят, давай пока, давай пока. Вот это слово «давай», оно паразит?
Спасибо.
Ну, в каком-то смысле, конечно, хотя, понимаете, слово «давай» – это и грамматическая частица, при помощи которой образуется форма повелительного наклонения. Угу. Поэтому «давай пока», в смысле «давай прощаться». Тогда это вполне нормально. Ну, как «пусть светит», например, да? «Давай пойдем». Это формы повелительного наклонения. Ничего особенно криминального в этом не вижу. «Давай пока». Ну, такая чисто разговорная форма.
Ага. Давайте еще послушаем звонки. Давайте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли спокойно относиться к такому обороту? Пешеходный переход.
Ну, а почему нет?
Да потому что переход – это и есть пешеходный.
Почему? Переходы могут быть самые разные. Переход
не знаю,
как... Переход из одного состояния агрегатного вещества к другому.
А, нет, например. Я имею в виду через дорогу.
Ну, хорошо, переход через дорогу для пешеходов. Он же для пешеходов. Почему ему не присвоить такое признаковое слово
«пешеходный»? А пешеходный? Вот коренное слово «ход и там» – это ничего не является благозвучием?
Неблагозвучием, вы хотели сказать. Ну, может быть, да, может быть, отчасти вы правы. Может быть.
Ну, ладно. Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Хватит к ним нельзя совсем.
Так, здравствуйте. Добрый вечер, мы вас слушаем, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я дозвонилась до вас, наконец. Очень... интересная передача. Спасибо. Я хочу сказать, что меня зовут Ольга, мне 75 лет. Ой, 70 прибавила себе.
Наверное, еще меньше.
Здравствуйте, Ольга. Да, ваш вопрос, пожалуйста, у нас буквально 3 минуты осталось.
Первый. Меня жутко раздражает, когда говорят в 2012 году, в 2002 году, разве не в 2012?
Конечно, вы совершенно правы. 2000,
это люди, да, это в этом самом.
Это люди не знают правила образования порядковых числительных. Это тоже незнание языка.
И, извините, пожалуйста, у меня еще второй вопрос.
Пожалуйста.
Внуково, Домодедово.
Угу.
И вот говорят, во Внукове, Домодедове. Разве это правильно?
Конечно. Недаром помнит вся Россия про день Бородина, а не про день Бородино. Русские географические названия на О склоняются.
Склоняются.
Это норма.
Ой, спасибо вам большое. Теперь
да мне не за что. Это спасибо русскому языку.
Спасибо. Давайте, наверное, еще последний звонок мы успеем принять. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Матвей, Москва. Такой вопрос. Значит, однажды в разговоре с человеком было выражение «зри в корень» в диалоге, да? Я сказал «зри в корень». Мне вопрос, куда же зрить? Как можно зрить в корень? Есть корень, есть крона, есть стебель. Как можно зрить в корень? Я говорю, ты знаешь, что такое корень? Нет. Ну, видимо, «ень» – это суффикс уменьшительно-ласкательный. Значит, корень будет «кор». Знаешь, что такое «кор»? Нет, не знаю. Я говорю, и я не знаю. Вот у меня такой вопрос. Что же это такое? И возможно ли это преподавание, допустим, ну, хотя бы в школе, вот этих старых слов, да, из которых мы формируем наши новые слова? Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, вообще, должен вам сказать, что вы использовали выражение из плодов досугов Козьмы Прудкова. Это его выражение «зри в корень». Но «ень» здесь не уменьшительный ласкательный суффикс. Это все корень.
Но я так понимаю, был вопрос еще про какие-то устоявшиеся выражения? Как
конечно, конечно. Вот, в частности, обеднение языка происходит еще и в силу того, что совершенно забывается фразеология, отечественная фразеология. Это страшно, на мой взгляд. Потому что здесь колоссальный смысловой, эмоциональный пласт языка.
Спасибо вам большое за интересный разговор. Я напомню, что у меня в гостях был Эдуард Безносов, заслуженный учитель Российской Федерации, учитель гимназии номер 1567. Мы говорили, или 1567, чтобы никого не обижать. Мы говорили сегодня о популяризации русского языка и о том, как проявить вкус к хорошему русскому языку. Слушайте в 18.00 «Историю религии», где мы пообщаемся с Алексеем Юдиным о папах-реформаторах, а также в 19.00 обсудим с Кириллом Соловьевым, доктором исторических наук, революции в России.